водою и смыл грехи мои с души моей. По милости твоей стал я ветвью живою и воду жизни пью я с ладони твоей. Словно белых два крыла за спиною у меня, когда я к тебе, Господь, в молитве обращаюсь. Я лечу в мечтах туда, где с любовью ждут меня, где течет источник благодати. Ты радость для души, звезд прекрасней небесных. Ты мне открыл страну, где нет жизни конца, и хочешь, чтобы я была подобна невесте, чтобы вести меня в дом родного отца. Словно белых два крыла за спиною у меня, когда я к тебе, Господь, в молитве обращаюсь. Я лечу в мечтах туда, где с любовью ждут меня, где течет источник благодати. Словно белых два крыла за спиною у меня, когда я к тебе, Господь, в молитве обращаюсь. Я лечу в мечтах туда, где с любовью ждут меня, где течет источник благодати, где течет источник благодати.
Помните, какое повеление оставил Иисус Христос своим ученикам непосредственно перед вознесением на небо? Уже после воскресения, прямо перед вознесением. Да, в Евангелии от Матфея, в 28 главе, написано: «Итак, идите и сделайте учениками все народы». Не просто расскажите, да, а сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. В Евангелии от Марка в 16 главе эти слова немножко по-другому переданы, но смысл остается тем же. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Сделайте учениками все народы. Проповедуйте Евангелие всему творению. Вообще, это реально выполнить? Разве у церкви есть достаточно ресурсов для этого, у Всемирной церкви? Мы вот радуемся тому, что действительно уже больше, по-моему, 20 миллионов человек являются членами церкви адвентистов седьмого дня. Но все равно, достаточно ли этого и достаточно ли ресурсов материальных, физических для того, чтобы выполнить это поручение? Нас 20 миллионов, а на земле живет уже, наверное, около 7, а то и больше даже, я сейчас точно не знаю цифру, миллиардов жителей. Сколько нужно средств для того, чтобы только проповедовать им Евангелие? Есть ли у церкви такие ресурсы? Даже близко нету. Так реально ли это? Но даже если с другой стороны посмотреть, если у церкви были бы эти ресурсы, если бы церковный бюджет содержал бы 10 триллионов долларов, реально было бы это? Но это примерно бюджет Соединенных Штатов Америки. Реально это было бы с таким бюджетом? Нанять можно было бы, наверное, все масс-медиа, все средства массовой информации, все, все, все. И мир бы, наверное, услышал. А вот сделать учениками. За какие деньги это можно? Человека сделать учеником Иисуса Христа по-настоящему. Не просто. Конечно, можно пообещать каждому 5000 долларов, если он объявит себя учеником Иисуса Христа. И, наверное, таким образом можно было бы сделать. Но нужны Иисусу такие ученики? Нет. А чтобы сделать по-настоящему человека учеником Иисуса Христа, какие средства нужны, какие деньги, какие ресурсы? Никаких ресурсов здесь не хватит. И всякие деньги будут бесполезны. Я с другой стороны поверну этот вопрос. Вот мы говорим про поручение великое евангельское. А если мы посмотрим на самих себя, на тех, кому это поручение обращено, кому это поручение дано, кто должны быть делателями, исполнителями этого поручения? Разве когда мы смотрим на себя, не возникает ли у нас чувство бессилия по отношению уже к самим себе? Неужели мы не чувствуем нашей полной неспособности нести евангельскую весть людям? Уже безотносительно к средствам, безотносительно к ресурсам. Не возникало у вас никогда такого чувства? Когда человеку говоришь и чувствуешь, что это все в стенку упирается. Говоришь, и ничего не происходит. Когда смотришь на себя и думаешь, а кто я такой, чтобы возвещать евангельскую весть? Я что, живу по Евангелию? Да? Имею ли я вообще право это делать, когда я смотрю на себя, на свою жизнь? Не возникает у вас вопросов таких? Возникает. И как нам с этим быть? То есть здесь, видите, со всех сторон, как ни посмотришь, и в глобальном смысле ресурсов недостаточно, и в личном плане тоже чувствуешь свою неспособность, свою невозможность для себя порой свидетельствовать о Христе. Как с этим быть? Что нам делать? А с другой стороны, поручение-то остается. Да? Что? Вот сегодня я хотел бы обратиться к одной истории, которая, возможно, поможет нам ответить на эти вопросы. И я надеюсь, поддержит нас в стремлении все-таки нести истину Божию людям, не опускать руки, несмотря на все проблемы наши, несмотря на все наши недостатки. Интересно, что это одна из немногих историй, которая записана во всех четырех Евангелиях. Вы знаете, что обычно истории повторяются в трех Евангелиях. Матфею, Марка и Луки. А Евангелие от Иоанна, оно писалось гораздо позже. И поэтому апостол Иоанн, когда писал свое Евангелие, он старался не повторять того, что написали уже до него евангелисты, а обращать внимание на что-то новое. Но в некоторых случаях он все-таки считал исключительно важным определенные события в жизни Иисуса. И несмотря на то, что эти события были описаны и у трех остальных евангелистов, он все равно включал описание этих событий в свое Евангелие. Таких случаев очень немного, и вот это вот как раз один из таких случаев. Эта история записана в Евангелии от Матфея в 14 главе, с 14 стиха. Эта история записана в Евангелии от Марка в 6 главе с 34 стиха. Эта история записана в Евангелии от Луки в 9 главе с 11 стиха. И эта история записана в Евангелии от Иоанна в 6 главе с 1 стиха непосредственно. То есть тем самым подчеркивается в Библии ее исключительная важность для последующих поколений верующих. Что это за история? Кто открыл уже какой-нибудь из этих отрывков? А? Да, это история, которую часто называют насыщением пяти тысяч человек, да? И что для нас наиболее интересно в этой истории, вот если мы посмотрим на то, что там происходило, и посмотрим на те вопросы, которые вот были заданы сейчас на ту тему, с которой мы начали наше обсуждение. Скажите, вот та ситуация, в которой оказались ученики, разве она не похожа на ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, вот по отношению к проповеди Евангелия? Горстка учеников, а людей написано 5000 мужчин. То есть на самом деле людей было гораздо больше, чем 5000, потому что мы сейчас это видим, в основном приходят слушать Слово-то Божие кто? Женщины и дети. То есть если мужчин было 5000, то можно предположить, что женщин и детей было еще больше, чем 5000 там. Вот это огромная толпа людей, которая нуждается в хлебе насущном. И ученики, у них самих вообще ничего не было, да? Потому что они эти 5 хлебов и 2 рыбки, они повзаимствовали там у одного мальчика. То есть у них вообще ничего не было. И вот им предлагается эту толпу огромную народа накормить неизвестно чем. Как по-вашему, как они себя чувствовали? То есть та же самая ситуация. Огромное количество людей и полное отсутствие ресурсов для того, чтобы удовлетворить нужды этих людей. Что было делать ученикам? Как им было решать эту ситуацию? Вот на самом деле то же самое, что сейчас. Церковь, горстка людей по сравнению со всем населением мира. И явная недостаточность ресурсов для того, чтобы этот мир удовлетворить самую главную нужду этого мира, нужду Евангелия, нужду в Слове Божьем. Как быть? Что делать? Вот мы с вами сегодня как раз рассмотрим, как была решена эта проблема, и постараемся извлечь для себя несколько очень важных уроков для нашей жизни, для проповеди. Итак, урок номер первый. Я думаю, вам это. Я не читаю эту историю, потому что я думаю, всем вам она хорошо известна. Мы отчасти будем к ней обращаться, когда речь будет идти об каком-то важном моменте. Вот. Но, в принципе, я думаю, что вы понимаете, да, знаете эту историю, о чем идет речь. Итак, урок номер один. Какой, как по-вашему? Самый простой и самый важный. Вот вопрос: как им было накормить всю эту огромную толпу людей, когда у них для этого не было ничего? У них не было ничего. Я еще раз повторю, 5 хлебов и 2 рыбки, это не они принесли. Как им было накормить? Вот что самое главное было в этом? А знаете, что самое главное было? Самым главным было то, что там присутствовал Иисус. Вот если бы они там на этой горе были одни, они бы эту проблему никогда бы не решили. Самым важным здесь было то, что там вместе с ними присутствовал Иисус. И вот его присутствие — это ключ к решению всей проблемы. Сегодня мы с вами читали в самом начале вот это вот повеление: идите по всему миру, Христа, да? Повелению Христа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, или делайте учениками все народы. Но на самом деле в Евангелии от Матфея я специально взял только центральную часть этого повеления, а там ведь в нем есть еще два очень важных момента. Начинается это повеление с какой фразы Христа? Дана мне всякая власть на небе и на земле. А заканчивается: и сей я с вами во все дни до скончания века. На самом деле Христос, давая повеление ученикам проповедовать Евангелие и делать учениками все народы, он и начинает, и заканчивает уверением в чем? Что у него есть всякая власть, у него есть все ресурсы, необходимые для этого, у него есть все возможности для того, чтобы это сделать. И я с вами, я нахожусь с вами. Вы не одни, вы не оставлены просто так вот барахтаться и думать, что нам делать. Я нахожусь с вами, и у меня вся власть и все ресурсы для того, чтобы это повеление мое было выполнено. Без Христа мы бессильны. А если Он с нами, тогда нет такой силы, которая может нам помешать. То есть урок номер один здесь – это то, что с ними в тот момент был Иисус Христос. Они не были одни. Урок номер два из этой ситуации. Скажите, трудно было Христу вот в этой ситуации, ну, подходят к Нему и говорят, надо накормить людей. Трудно было Ему сделать вот раз, и появилась бы еда, достаточная для насыщения всех людей, которые там собрались. Мог Он так сделать? Щелкнуть пальцем, сказать слово, и еды было бы достаточно на всех. Мог? Да, мог. Да, действительно, совершенно верно. Израильский народ 40 лет ходил по пустыне, более миллиона человек, да? И они не были голодными. Бог кормил их каждый день. Что было трудного Христу сказать? Появись, возникни. И возникло бы. И возникло бы все, что угодно. И любое количество еды. Но что делает Он? Как поступает Он? Вот давайте мы первый раз откроем Библию, эту историю. Матфей, 14 глава, 16 стих. Он говорит нечто, что учеников вообще повергло в ужас, я думаю, или в ступор, или я не знаю во что. Меня бы, наверное, точно повергло. Матфей, 14 глава, 16 стих. Они его спрашивают, вот людям надо отпустить людей, чтобы они пошли покушали, да, в окрестное селение. А Христос им на это отвечает: не нужно им идти, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Издевается. Издевается? Или что-то другое? А что другое? А вы знаете, очень важно то, что Христос, ведь это на самом деле происходит и сейчас. Христос мог бы щелкнуть пальцами, и появилась бы еда. Христос мог бы щелкнуть пальцем, и все люди на земле узнали бы о Евангелии. Мог? Мог. Но почему-то ни тогда, ни сейчас не щелкает. Тогда Он говорит, вы дайте им есть. И сейчас Он говорит, идите, вы идите, и проповедуйте Евангелие всей твари. Почему? Потому что на самом деле в первом послании к Коринфянам, я еще раз процитирую апостола Павла, в 3 главе, в 9 стихе написано, что вы, как бы поле, да, мы соработники, он говорит, у Бога, а вы Божья нива, Божие строение. Вот это вот первая часть фразы, вы соработники у Бога. То есть Бог действительно мог бы щелкнуть пальцами, и все бы сделалось бы само собой. Но Бог не хочет, чтобы все сделалось как? Без нашего участия. Он призывает нас быть Его соработниками. И вот это вот удивительно на самом деле. Ведь во всем деле проповеди Евангелия есть одно только слабое звено. И этим слабым звеном являются кто? Мы с вами, сидящие здесь. Но Бог почему-то берет вот этих вот слабых и немощных людей себе в соработники и не хочет ничего делать без них. Почему? Зачем ему это слабое звено понадобилось? С какой целью? Во-первых, потому что это крайне важно для нас самих. Мы сегодня уже говорили с вами на субботней школе, что главной целью Божией по отношению к нам является преображение нашего характера в подобие характера Иисуса Христа. Это цель освящения, это цель работы Духа Святого в наших сердцах. Он хочет преобразить нас, чтобы мы стали такими же, как Он, чтобы Его характер отразился в нашем характере. И участвуя вот в этой вот работе, участвуя в свидетельстве, приглашая, когда Он приглашает нас разделить с Ним эту радость проповеди Евангелия в гибнущим душам, если мы участвуем в этой работе, мы сами начинаем понимать и страдания, и радости нашего Господа, потому что мы вместе с Ним это делаем. И таким образом мы становимся похожими на Него. На самом деле участие, когда мы не просто вбираем в себя информацию, когда мы не просто вбираем в себя Слово Божие, это очень важно, конечно, вбирать ее в себя. Но если мы не будем отдавать, мы никогда не уподобимся Иисусу Христу. Потому что Иисус Христос, как мы видим, вся Его деятельность на земле, это что было? Это было собирание в себя или отдача другим? Это вся Его деятельность была отдачей другим. И если мы этому не научимся, то тогда разве можем мы быть похожими на Него? Он хочет, чтобы мы этому научились, чтобы мы вошли в Его радость, чтобы мы вошли в Его счастье, чтобы мы понимали, насколько ценна для Него каждая душа спасенная. А понять это и войти в эту радость мы можем только тогда, когда мы совершаем Его работу, когда мы, как Он говорит, вы дайте им есть. Вы идите и проповедуйте Евангелие Царства. Это одна причина, но есть еще и вторая причина, почему Он это слабое звено ставит в план спасения. Дело в том, что ведь и сам Сын Божий для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы возвестить весть Евангелия, Он кем стал? Он стал человеком. Для того, чтобы люди поняли Его. Он стал таким же, как они. И Он хочет, чтобы мы, принявшие Его благодать, именно мы, тоже люди, тоже грешники, тоже познавшие на себя, ну, Он не был грешником, но мы являемся такими же грешниками, как и те, кому мы проповедуем. Вот это вот очень важно понимать. То есть мы не кто-то, кто лучше них. Вы знаете, вот мы приходим к человеку и начинаем говорить, вот ты погибший грешник с таким видом, как будто ты спасенный уже, как бы вообще безгрешный святой. Нет, мы такие же, как они, мы ничем не лучше их. Мы такие же погибшие грешники. Вся разница заключается только в том, что мы приняли весть о спасении в Иисусе Христе. И мы хотим, чтобы они тоже ее приняли. Понимаете? То есть, если бы ангел им проповедовал, это было бы немножко другое. Но когда им проповедует такой же, как они, человек, познавший на себя всю проблему греха, то это воспринимается совсем по-другому. И вот поэтому Бог говорит и нам тоже, так же, как сказал ученикам. Вы идите, вы дайте им есть. Итак, это второй урок. Третий урок, тоже очень интересный. Какими ресурсами для выполнения вот этой работы, ну, имеется в виду, накормить эту толпу людей, я не знаю, сколько было их, 10-12 тысяч всего. Какими ресурсами для выполнения этой работы обладали ученики? Ну, они никакими, но они поискали. Нашли там всего одного мальчика, у которого была еда. Больше еды, видимо, ни у кого не было. И этой еды всего-то было 5 хлебов и 2 рыбки. Да? Интересно, почему Иисус, заметьте, как Он делает, как Он распоряжается вот этим ресурсом. Увеличивает, да. Но можно ведь было как увеличить? Опять щелкнуть пальцем, сказать, и стало бы там 10 тысяч хлебов и 2 тысячи рыбок. Да? И вот лежали бы эти рыбки, сказал бы, вот подходите, берите, кому нужно. Понимаете, вот увеличить сразу их до нужного количества. 5 хлебов и 2 рыбки недостаточно, умножим это в 1000 раз. Или в 2000 раз, неважно во сколько. Чтобы был склад целый с этими хлебами и с рыбами, и каждый мог бы прийти и взять. Так Иисус делает. Как эти 5 хлебов и 2 рыбки превращаются в еду, которая достаточна для всего этого множества людей? Он берет их, и они начинают приумножаться в его руках, да? То есть он не сразу творит достаточное количество еды, а это происходит каждый раз. Он отдает ученикам, и когда следующие ученики подходят, у него опять это есть. То есть это вот такое постоянное приумножение этого ресурса, этой еды. Почему он именно так делает? То есть он не творит сразу достаточное количество ресурсов, а приумножает то, что есть уже. То, что уже у него есть. То, что изначально было. Вы знаете, это ответ на самом деле на вопрос о том, что у нас сил-то нету для проповеди Евангелия, да? У нас ресурсов-то нету для проповеди Евангелия. Скажите, опять хлебов и две рыбки, это было достаточно? Ученики ведь тоже могли сказать, у нас нет ресурсов, у нас нет достаточно еды, да? Смотрите, как делает Бог. Он не отметает наши усилия, он не отметает наши ресурсы. Он не говорит, этого все равно недостаточно, я вам дам другое гораздо больше. А он что делает? Он берет то, что у нас есть. Хотя это недостаточно, но он берет именно то, что у нас есть. И что происходит? В его руках вот эти вот ресурсы, недостаточные совершенно, они приумножаются. Приумножаются так, что в конечном итоге их становится достаточно для всего чего угодно. Он не отвергает наши усилия. Он не отвергает то, что у нас есть, несмотря на их полную недостаточность. Ключ к успеху проповеди Евангелия, знаете какой? Это можно формулу такую написать, простую очень. Это наши немощные усилия плюс его божественная сила. В одной из картинных галерей в Европе, я не помню, как эта картина называется, к сожалению, висит картина, где ученики Иисуса Христа, там описан эпизод, когда ученики пристали к пристани после ночи лова рыбы, и они, вы помните, да, эту историю, ничего не поймали. А Иисус говорит, сколько вы поймали? Они говорят, ничего. Он говорит, ну тогда закиньте сети справа от лодки. И когда они закинули сети, они, написано, не могли вытянуть эти сети обратно, потому что столько рыбы было, что у них сил не хватало. Так вот, вот этот вот момент как раз изображен на этой картине. На ней изображены ученики, которые изо всех сил тянут эту сеть, набитую рыбой. Но у них не хватает сил, они не могут эту сеть вытащить. Но все-таки сеть идет, вытаскивается. Знаете почему? Потому что поверх их рук, поверх их усилий, руки Иисуса, который тоже тянет вместе с ними сеть. Они прикладывают все силы для того, чтобы ее вытащить. Но этих сил недостаточно. Но Иисус находится рядом с ними, и его руки поверх их рук, как вы знаете, кладут ладони поверх ладоней, да? Вот они, он тоже тянет с ними, и сеть эта идет. Какой смысл этой картины? Он, по-моему, кристально ясен. Наши немощные усилия действительно не способны ни на что. Но Бог все-таки хочет, чтобы мы эти усилия прилагали. Почему? Чтобы мы не сидели вот так, знаете, как один земледелец, который тоже считал себя верующим. Он говорит, я верю, Господи, что ты вспашешь мне поле. Да, лег под дерево. Помолился, Господи, благослови, чтобы когда я проснусь, поле было уже вспахано. Я знаю, что ты все можешь, что для тебя нет никакой проблемы в том, чтобы это поле вспахать. Я пока отдохну, а вот как проснусь, я прошу тебя, Господи, чтобы поле было вспахано. Как по-вашему, правильный подход? Можно это верой назвать? Он верит, что Бог может это сделать. А что здесь неправильно? А то, что Бог хочет, чтобы мы, вот как эти ученики, прилагали все свои усилия для того, чтобы достигнуть цели, поставленной Господом. Пусть эти усилия недостаточны, пусть это только 5 хлебов и 2 рыбки на 12 тысяч человек, но Бог все равно хочет. Все ваши ресурсы направьте на это. И если вы это сделаете, тогда произойдет чудо. Тогда то, что было так мало, станет очень большим, достаточным для того, чтобы выполнить мое поручение. Урок номер 4, тоже очень интересный. Давайте мы с вами прочитаем Евангелие от Матфея, 14 главу, 19 стих. «И велел народу возлечь на траву, и взяв 5 хлебов и 2 рыбы, что он сделал? Воззрел на небо, благословил, преломил и дал хлебы ученикам, а ученики народу. Возрел на небо, благословил или помолился и преломил. Какие уроки здесь для нас содержат? Кстати, в Евангелии от Марка и от Луки примерно то же самое написано. Если вы посмотрите, это Марк 6 глава 41 стих, Лука 9 глава 16 стих. Там вот эти вот три элемента, они повторяются во всех этих трех Евангелиях. Возрел на небо, благословил и преломил. Первое, что он сделал. Почему? Да. То есть мы должны всегда помнить, откуда на самом деле исходит наша сила. Мы можем смотреть на себя, но Господь говорит, что мы должны в первую очередь, когда нам кажется, что наших сил недостаточно, первое, что мы должны сделать, это посмотреть на небо. Благословил или помолился? О чем это нам говорит? Воззрев на небо, мы должны не забывать просить Господа о том, чтобы Он нам дал эту силу и дал возможности для того, чтобы выполнить евангельское поручение. Вы знаете, я могу по своему опыту сказать и по опыту, я думаю, не только моему, потому что я сам это услышал в свое время от кого-то. Как только вы глаза открываете утром, еще даже не встав, только вот проснувшись, не умывшись еще, закройте их опять и попросите Господа благословения на этот день. И когда вы просите благословения на этот день, просите обязательно, чтобы Он послал вам того, кому вы сможете засвидетельствовать о Евангелии. Чтобы Господь усмотрел для вас возможность свидетельства. Вы знаете, иногда не срабатывает. Иногда ничего не происходит в течение дня, а иногда получается. Но в любом случае вы отдаете это дело Господу. Вы взираете на небо взором веры и просите Бога, чтобы Он вам помог. А вот слово «преломил». Возрел на небо, благословил, это понятно. А «преломил»? Может, это слово здесь просто так находится, но не имеет особого какого-то духовного значения. А? Да, он поделил, разломил. Как вы думаете, здесь есть какое-то значение? В этом слове. Вот в том контексте, в котором мы сегодня говорим, в контексте проповеди Евангелия. Первое Коринфянам, 11 глава, 24 стих. Мы можем прочитать. Первое Коринфянам, 11 глава, 24 стих. Здесь говорится о вечере Господней, которая была первой вечерей Господней, непосредственно перед распятием Иисуса Христа. «И возблагодарив, написано, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. О чем это нам напоминает? О чем это нам говорит? О том, что на самом деле помощь эту, которую мы получаем с неба, да, о которой мы просим и которую получаем, она нам дается только благодаря тому, что Иисус Христос отдал свое ломимое тело в жертву за наши грехи. Это указание на смерть Иисуса Христа, которая одна только сделала все это возможным. Если бы не было Его ломимого тела на кресте, то не было бы ничего. Поэтому, когда мы молимся и о силе в благовествовании, и о других каких-то вещах, вы знаете, не забывайте, может быть, это, конечно, как традиция, вы скажете, не обязательно это делать, но все-таки... Когда мы молимся, молитесь во имя пролитой крови Иисуса Христа, потому что на самом деле в этом есть огромный смысл. Без пролития этой крови не было бы ни прощения грехов, ни силы для благовестия. Итак, воззрел на небо, благословил, преломил. Но апостол Иоанн не был бы апостолом Иоанном, и его Евангелие не было бы его Евангелием, если бы он что-нибудь к этому не добавил. И он добавляет очень важный штрих. В Евангелии от Иоанна в 6 главе, в 11 стихе мы можем увидеть этот штрих. Иисус взял хлебы и, нет, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. То есть что он еще сделал, кроме того, что воззрел на небо, воздал, благословил и преломил, да? Он еще воздал благодарение. А когда, на ваш взгляд, он его воздал? Когда рыба уже умножилась или до этого? А почему вы так уверены в этом? Я тоже согласен, хотя Библия не говорит об этом прямо, но я согласен с тем, что действительно он, скорее всего, это сделал до того, как рыба умножилась. Почему? Потому что в этом урок очень важный для нас заключается. Когда мы молимся о Божьей помощи, вы ее сразу получаете? Иногда сразу, а иногда нет. Ну как вы действуете? Вот как нам действовать? Мы молимся о Божьей помощи. Возможно, эту помощь мы не видим еще. И что мы делаем в этот момент? Мы говорим: Господи, вот когда я увижу Твой ответ на мою молитву, тогда я начну действовать. А пока я этого ответа не увидел, пока я помощи Твоей не почувствовал, я буду ждать. Правильный подход? Как вы думаете? А какой подход правильный? На самом деле, Слово Божие говорит нам однозначно. Действовать мы должны... Вот мы помолились, попросили Божьей помощи, и должны сразу действовать как? Так, как будто мы эту помощь уже получили. Хотя, может быть, мы этого не видим. В этом и заключается вера. Мы не видим его еще. Помню, сегодня у нас вера, а не видением, да? Мы говорили, человек, который ходит видением, это человек, который вот так и рассуждает. Вот увижу... Увижу твою помощь, буду действовать. Не увижу, не буду. Человек, который ходит верой, он, даже не получив еще ничего, не видя еще этого, но он уверен, что Бог благословит его, потому что он делает его дело. И он начинает действовать так, как будто он уже получил эту помощь. Понимаете, да? Бог призывает нас действовать именно так. И в этой истории Христос действует именно так. Он... взглянув на небо, подняв руки к нему, да, он не смотрел, наверное, каждый раз на эти руки, умножился там хлеб или нет. Вот он умножился, тогда вот спасибо тебе, Отец. Нет, он не делал так. Еще до того, как это произошло, он уже благодарит, как будто это уже произошло, потому что он знает о том, что это произойдет. Он верит в это. Урок номер 5. Как проходила передача умножающегося хлеба народу? Тоже очень интересный момент. Опять возвратимся к Евангелию от Матфея, 14 глава, 19 стих. Евангелие от Матфея, 14 глава, 19 стих. «И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу». Цепочка какая вырисовывается? Сначала эти хлебы оказываются в руках Иисуса Христа, Он их передает ученикам, а уже ученики передают их народу. О чем это нам говорит? Ну, во-первых, мне лично, во-первых, это говорит о том, что я сам сначала должен получить этот хлеб у Христа, прежде чем кому-то давать. То есть, другими словами, если его у меня нет, что я могу дать кому-то, да? То есть что это значит? Если мы действительно хотим выполнять евангельское поручение, если мы действительно хотим свидетельствовать людям о Христе, то прежде всего, с чего нужно начать? Что является первым шагом? Получить. А как? Я как-то рассказывал вам, наверное, вы помните, я не помню, на утреннем служении или на вечернем, об очень интересном опросе, который был проведен во Всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Помните, стоит повторять? повторять, да? Ну хорошо, скажу. Это несколько лет назад был проведен опрос, где, собственно, спрашивали, сколько вы молитесь в день. Ну, я имею в виду вообще, молитесь, даже там не так было, вообще, каждый ли день вы молитесь? Каждый ли день вы читаете Слово Божие? И вот ответ, к сожалению, для нас, это среди адвентистов был, по всему миру опрос проведен. Там, я точные цифры не помню, но примерно 50% сказали, что они каждый день молятся, вот такой порядок цифр, то есть половина только. 40% сказали, что они ответили «да» на то, что они читают Библию каждый день, то есть 60% ее читают от случая к случаю. Но что интересно, когда последний там был вопрос, уверены ли вы в том, что вы спасены? Ответ был 99% да. Хорошо? Интересно, а на чем эта уверенность основана? Но здесь дело даже не в спасении сейчас нас, а в спасении других. Как мы можем что-то дать другим, если мы сами этого не получили? Если мы сами пренебрегаем молитвой, если мы сами пренебрегаем чтением Слова Божьего. Я не буду сейчас такой опрос среди вас проводить, но что-то мне подсказывает, что результат-то будет не сильно отличающийся от того, что получилось во Всемирной Церкви. Понимаете? Если мы пренебрегаем этим, вот Вадим Николаевич всегда на это обращает внимание, а мне тем более надо обратить внимание. Сколько у нас на субботней школе людей? Сейчас получше стало. Чуть больше половины стало. Раньше было меньше половины. От того, что от тех людей, которые присутствуют на субботнем богослужении. То есть мы пренебрегаем изучением Слова Божия. Для нас порой важнее поспать подольше. Спрашивается, что мы тогда людям дадим? Мы сами не получили, у нас у самих ничего нет. Христос хочет нам это дать, но мы не берем. Нам важнее поспать или отдохнуть. Я понимаю, что все устают. Я сам устаю смертельно за неделю. Но все-таки пренебрегать этим, пренебрегать изучением Слова Божьего каждую неделю. Вот вопрос простой. Опять же, я не говорю, чтобы руки вы поднимали. А вот вопрос такой. Сколько людей, сколько из вас вот здесь сидящих каждый день читают субботнюю школу? Каждый день. Она же по дням специально разбита, да? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Вот каждый день читают субботнюю школу. Сколько? Вопрос на размышление, не на ответ. А это из той же оперы вопрос. Потому что когда мы читаем это, когда мы... Понимаете, здесь мы собираемся, у нас 40 минут всего есть. Мы что-то успеваем обсудить, но далеко не все. Субботняя школа, она как раз рассчитана на то, что вы ее изучаете в течение недели. Вы прочитываете те главы, те стихи, те отрывки Библии библейские, которые предложены на размышление. У вас есть время их прочитать спокойно, если вы выделяете, конечно, это время каждый день. Не так это много требует. Одно дело, скажем, я сижу и субботнюю школу читаю только в пятницу вечером, и тогда у меня и так голова кругом идет после рабочей недели. Я еще на себя всю субботнюю школу сваливаю в пятницу вечером. Я знаю, что некоторые так делают. Вот. Конечно, у меня ничего в голове не останется после такого прочтения. Потому что уже мозг будет отторгать, знаете, он, когда он устает, он уже перестает воспринимать новую информацию, потому что он устал. Но если мы читаем каждый день, там понемножку ведь, по одному дню, там не такое большое количество, скажем так, текста, информации, которые нужно усвоить. И в течение недели мы это изучаем, в течение недели мы над этим размышляем, в течение недели мы молимся каждый день. И потом, когда мы приходим на субботнюю школу здесь, мы уже наполнены этой темой, мы наполнены Словом Божьим, понимаете? И мы, урок субботней школы тогда совсем по-другому проходит. Я вас уверяю, потому что я видел это. Тогда уже нету там, давайте почитаем, что у нас написано в уроке за понедельник. А что вы неделю делали тогда, извините? Понимаете? Тогда идет обсуждение тех вопросов, которые у вас возникли. Вы читали Слово Божие, у вас возникли вопросы, может быть, откровения какие-то возникли, и вы делитесь на этом уроке этими откровениями, а не идете. А сейчас откроем вторник, а сейчас откроем среду. Для меня всегда было, вот, не откровением, но руководством, сначала откровением, а потом руководством в проведении субботней школы слова Елены Вайт. Она говорит, нет такого понятия пройти весь урок. На уроке субботней школы в субботу нет такого понятия пройти весь урок. Это неправильно. Урок весь проходится в течение недели, а в субботу вы делитесь тем, что открыли для себя. Вот тогда вы будете наполнены. Вот тогда вы будете наполнены истиной Божьей. Тогда вы знаете, я вас уверяю, вам уже спать не захочется. Потому что у вас настолько будет вот желание поделиться тем, что Бог вам открыл, что вы прибежите к 9:30 сюда и будете уже ждать, когда же она начнется, эта субботняя школа. Но если мы про нее вспоминаем только в пятницу вечером, а то и в субботу утром, тогда, конечно, это тяжкое бремя. И спать охота, и в голову ничего не лезет, и что тут обсуждать. Понимаете? Для того, чтобы отдать, мы должны сначала получить. Для того, чтобы свидетельствовать о Господе, мы должны сначала получить силу для этого свидетельства, мудрость для этого свидетельства, информацию для этого свидетельства, истину для этого свидетельства. А получить мы это можем только у Христа в каждодневном общении с Ним. Я привел в пример субботнюю школу, но актуальный, я думаю, пример, но и просто чтение Библии, оно тоже никуда не отменяется. Не в соответствии там с темой урока, а вообще для себя. И второй тут момент. То, что ученики, заметьте, они занимают какое-то некое такое промежуточное положение между Христом и народом. Да? Христос отдает им этот хлеб, а они уже народу. Действительно, мы занимаем в каком-то смысле промежуточное положение между Богом и людьми, которые не знают Бога. Потому что само Слово Божие говорит о том, что вы род про нас. Вы род избранный. Царственное священство. А главная задача священника в чем была? По отношению к народу. Его первой задачей было совершать служение в храме, да, жертвы приносить Богу. Но и эта задача, она была связана с главной его задачей. По отношению к народу священник был кем? Посредником между народом и Богом. И вот Библия говорит о нас, что вы род избранный, царственное священство, посредники, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть, заметьте, возвещать совершенство. Люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство. Свидетельствовать о Боге не только словами, но и жизнью, и делами своими. Бог хочет, чтобы вся наша жизнь, все наши слова и дела были свидетельством о Нем. Недостижимый, казалось бы, результат, но на самом деле Бог говорит, я это сделаю. Он говорит, едите ли даже, заметьте, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делаете во славу Божью. И, наконец, урок номер 6. Это урок из Евангелия от Иоанна. В других Евангелиях, и там он тоже есть. Но мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 12-13 стих. Вот все, он раздал, то есть он отдал ученикам, ученики раздали народу, эти крохотные ресурсы приумножились, так что все наелись, и не просто все наелись, а что? Еще и осталось. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. 12 больших корзин наполнили остатками. Что с этими остатками делать? Вот сейчас в Европе, да и в России, наверное, тоже, но может в меньшей степени, а в Европе, в США существует огромная проблема. То, что люди покупают большое количество еды, они ее не съедают и выбрасывают это все в мусорные ящики. То есть, если посмотреть количество пищевых остатков, пищевых отбросов, которые остаются, то это просто не поддается никакому сравнению. Об этом уже бьют тревогу, что, мол, вы как-то все-таки думаете о том, сколько вы можете съесть, потому что люди голодают. Люди с голоду, около 100 миллионов человек в год умирают с голоду на планете Земля. А с другой стороны, другие 100 миллионов человек съедают только 10-ю часть того, что они покупают. Остальное все идет в мусор. Вот. Так вот тут вот тоже все съели, осталось еще 12 корзин остатков. Что с ними делать? Что говорит Иисус? соберите оставшееся, да, чтобы ничего не пропало. С одной стороны, это, конечно, свидетельствует, и это очень важное свидетельство о том, что Христос не упускает никакой мелочи, да. Ну что, если он из 5 хлебов и 2 рыбок сделал такое количество еды, что там на эти 12 коробов? Ерунда какая, да? Мелочь какая-то. Но Христос не относится к этому как мелочь. Он призывает собрать все оставшиеся куски. Для него каждый такой кусочек очень важен. Вопрос в духовном смысле, что это значит? Чему мы из этого можем научиться? Ну, кроме того, что тоже не потреблять, то есть рассчитывать свои силы, когда покупаем себе еду. В духовном смысле, чему мы можем научиться здесь? На самом деле урок очень важный, для нас очень важный. Для меня вот он очень важный. На самом деле Христос призывает нас использовать все возможности для возвещения Евангелия. Все возможности для возвещения Евангелия. Не говорить, что вот это вот хорошая методика, а вот эта вот методика никчемная, мы ее использовать не будем. Я согласен, конечно, что есть какие-то методики или действия, или планы, которые лучше работают в одних условиях, чем в других. Но порой слышишь, возникает возможность, например, провести библейские курсы. А люди говорят, да нет, не надо нам их проводить, все равно это не сработает. Понимаете? Есть такое? Бывает такое? И у нас такое было. Нет, это не работает, люди не придут. Откуда мы знаем? Если такая возможность появилась, если Бог такую дверь открыл, а мы говорим, нет, Господи, закрой ее обратно, это все равно не то, нам бы вот это вот было правильнее, да? На самом деле Господь призывает нас использовать любую возможность для проповеди Евангелия. Если она открывается, мы должны ее использовать. Да, некоторые работают лучше, некоторые методы работают лучше, и мы должны это учитывать, мы должны именно к тому стремиться, что более соответствует нуждам нашего города, нашей местности, где мы проповедуем Евангелие. Но при этом мы не должны забывать, что если малейшая возможность, появившаяся для свидетельства, она должна быть использована. Мы не должны ей пренебрегать и не должны ее отбрасывать в сторону. Вот это вот тоже очень важный урок, который здесь содержится. Соберите все кусочки, чтобы ни одного кусочка, какой бы он маленький был, не пропало, не осталось незамеченным. Итак, в заключение, что мы можем сказать? Вот я 6 уроков, я их повторю, потому что, чтобы они лучше в памяти уложились. Первый урок, помните, давайте мы их вместе повторим. Первый урок из этой истории. Присутствие Иисуса Христа. Без Него у нас ничего недостаточно. С Ним у нас всего в избытке. Второе. Бог привлекает именно нас, грешных, слабых, не знающих людей в качестве своих соработников. Он не пренебрегает нами, Он не считает нас слабым звеном, как мы себя считаем, но Он привлекает нас для того, чтобы быть Его соработниками в деле спасения людей. Третий урок. Бог использует наши немощные ресурсы, совершенно недостаточные для Его дела, но Он их использует, приумножает, дополняет их своей силой. Тогда эта сила становится непреодолимой. Четвертый урок. Помнить, нам надо помнить всегда, откуда исходит наша сила. Обращаться к Богу за помощью во имя Его пролитой крови и действовать верой, так как если бы мы уже получили то, что мы просим в молитве, да? Пятый урок. Прежде чем давать, мы должны сами получить это у Христа. И здесь я хотел бы обратить внимание еще на один момент, который очень важен. Иногда люди говорят, а я вот не получаю, значит, мне пока давать нечего. И они могут всю жизнь просидеть так, ожидая, когда же они получат. На самом деле получение, оно происходит не статично, оно происходит в процессе. У нас у каждого здесь есть чем поделиться, может быть маленьким. Если мы делимся тем малым, что у нас есть, пусть это нам кажется совсем недостаточным. Это как раз вот урок этой истории. Пусть это кажется нам недостаточным, незначительным, не отвечающим, как говорится, призыву времени там или требованию времени. Но оно у нас есть, и мы должны этим делиться. Если мы этим делимся, мы получаем больше. Если мы делимся тем, что получили опять, мы получаем еще больше. Если мы опять делимся, мы получаем еще больше. То есть именно вот в этом процессе принятия и отдачи происходит получение Божьей благодати. Оно не статично, оно не приходит тем, кто сидит и ждет. Вот сейчас на меня благодать сойдет, и я буду сразу великим евангелистом. Не дождетесь. Делайте то, что можете. Давайте то малое, что у вас есть. И тогда это малое будет приумножаться. Иначе нет. Иначе не будет отработать. И шестой урок. Использовать все возможности для благовестия, которые Бог для нас открывает, не пренебрегая ни одной из них. Помните те вопросы, которые были заданы в начале проповеди? Действительно ли мы не способны возвестить Евангелие этому миру? Да, это так. Мы действительно не способны это сделать. Но посмотрите, на чем сосредоточены все те уроки, которые, о которых мы сегодня говорили, которые мы сегодня рассматривали. В чем их главный смысл? Центральная истина, квинтэссенция всего, всех этих уроков. Она в том, что с нами Бог. И Он обещает нам свою неистощимую силу в этом деле. И если мы примем это обещание веры и будем действовать соответствующим образом, даже не дожидаясь того, когда, наконец, мы увидим эти ресурсы. Хотя вера, а не видение. Никто и ничто в этом мире не сможет остановить распространение Евангелия. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, слава, хвала и благодарность Тебе за Твою великую любовь, которую Ты открываешь нам в Слове Своем. Господи, благодарность Тебе за то, что Ты нас, слабых и немощных, грешных, делаешь своими соработниками. Не просто умер за нас, не просто дал нам спасение Твое, не просто дал нам надежду на вечное Царство Твое и вечную жизнь, но Ты нас здесь, это слабое звено, принимаешь, наделяешь свои силы и делаешь соработниками в самом великом деле, которое только может быть на этой планете Земля. Возвещать Евангелие Царства всей Вселенной, всем народам, готовя этот мир к Твоему второму пришествию. Помоги нам, Господи, усвоить те уроки, которые Ты открываешь нам в Слове Твоем. И помоги нам быть верными свидетелями Твоими. Исполни нас Твоей силой и помоги ходить верой, а не видением. Слава Тебе и хвала. Будет вовек Отец, Сын и Святой Дух.